Дорогие ребята, сегодня в передаче «Духовные беседы для детей» на простые и весьма трудные вопросы учеников общеобразовательной школы города Екатеринбурга будет отвечать священник Дмитрий Моисеев. Итак, внимание.
А вот почему, например, так неожиданно начали тебя презирать? Как узнать, что ты натворил и что сделал?
Бывает так, что действительно даже не знаешь, от чего отношение окружающих к тебе меняется. Бывает это из-за того, что мы сами что-то плохое сделали, порой даже не заметили, да? Поэтому надо выяснить, в чем причина вот этого изменения отношений. Если мы виноваты, там, попросить прощения и исправиться. Бывает это, что вот как раз по зависти, по навету какую-то клевету про человека говорят. И если человек это узнает, как ему поступать в этой ситуации? Стараться хранить свое достоинство. Уповать на Бога, что Господь сам вот эту клевету обнаружит, обнажит. И если человек так поступает, то даже если он терпит, ну, вред от того, что к нему плохо относится, то в этом случае говорят, что он будет иметь славу у Бога. То есть сам Бог его, ему даст славу, которую он потерял перед лицом людей. Поэтому в этой ситуации клеветы не надо доказывать, что кто прав, кто виноват. Надо стараться идти своим путем, честно поступать и надеяться на то, что правда, она вот восторжествует. И вот это терпение, оно будет вознаграждено.
Какой самый страшный грех?
Я уже говорил, да. Самый страшный грех из таких, ну, грехов, которые вам понятны, это самоубийство. Потому что человек не может покаяться уже в этом грехе. Он пренебрегает самым большим даром Божьим, жизнью. А есть еще грехи, такие как ересь, как раскол церковный. Но это грехи, которые, вот, чтобы понять их, надо просто больше изучать, да, предмет православной культуры.
Вот если взял что-нибудь без спроса, например, ручку, потом только вот это, через день отдать, это можно считать грехом?
Конечно, это грех. Присвоение чужого, по сути дела, воровства. Но то, что через день, если вы все-таки поняли что-то неправильное, отдали ручку, это, конечно, правильный шаг. И, можно сказать, мужественный шаг. Но надо стараться, чтобы даже без спросу и на день не брать чужую ручку. Потому что она может пригодиться именно в этот день. Понимаете? Мы ведь не знаем, чем плохо воровство, что вещь предназначена для использования одним человеком, а берется другим человеком, используется. Да? И этот человек может испытать очень острую нужду в этой вещи именно в тот момент, когда вот ее нету под рукой.
А если вот человек подарил, ну, человек какую-то вещь, а этому человеку не нравится эта вещь, то, ну, что это, ну, тому человеку будет?
Можно так достаточно жестковато сказать об этой ситуации. В народе говорят, дареному коню зубы не смотрят. Это что означает? Когда дарили лошадь, ее можно было определить, хорошая эта лошадь или плохая, посмотрев зубы. Здоровые зубы, значит, лошадь крепкая. Вот. Поэтому говорили, что если тебе дарит лошадь, ты не должен заглядывать, смотреть, какие у нее зубы, да? Оценивать подарок, который тебе дали. Вот. Поэтому надо, с одной стороны, научиться любые подарки принимать с благодарностью. Вот. Но если получилось так, что вы подарили вещь, которая не нужна другому, ну, здесь, конечно, есть чувство сожаления, но, с другой стороны, при этом вы должны иметь вот то доброе расположение, которое вы имели, желая эту вещь подарить. Понятно, да, я говорю, что с одной стороны бывают вот такие действительно ситуации, что человеку не нужна эта вещь. Но вы тогда должны сказать, ну, прости, не знал, но все равно хотел бы пожелать тебе добра. Вот. таком смысле, иметь такое расположение. И тогда эта ситуация, она как-то разрешится.
А если этот человек говорит, ну, не надо мне эту, принеси мне какой-то другой подарок?
Все зависит от нашего смирения, от наших возможностей материальных. Не все подарки, которые хочется там имениннику, чтобы подарили, мы можем подарить, так ведь? Вот, поэтому в этой ситуации, если человеку действительно эта вещь абсолютно не нужна, нужно сказать, прости, вот, ладно, придется ее забрать обратно. Вот, но если вы можете действительно другую вещь ему подарить, то все зависит от вашего смирения. Главное не обидеться в этой ситуации и предложить действительно то, что, может быть, там имениннику, которому вы дарите, нужно. Это было наиболее правильно. Но не всегда у нас есть материальная возможность, не всегда у нас хватает смирения в этой ситуации пойти, ну, как сказать, навстречу желанию того человека, которому мы дарим подарок.
А зачем, например, террористы подрывают себя там, где много людей?
Для чего они это делают?
В этом случае мы видим пример заблуждения человеческого. То есть террорист, совершая такое плохое дело, страшное дело для себя и для других людей, думает, что он какой-то высокой идеей служит, там, даже Богу, да? На самом деле это пример поврежденного сознания. Человек не осознает, что никогда плохое дело по отношению к другому человеку Богу не может быть угодным. А другое дело, конечно, когда человек защищает свое отечество. Когда за спиной у него пожилые люди, дети, которых враг желает уничтожить, желает причинить им зло. В этом случае человек идет на подвиг самопожертвования и своей грудью практически заслоняет врага. Но надо помнить, что русский воин шел не убивать врага, а шел свою жизнь полагать за други своя. То есть отдавать свою жизнь за родину, за отчизну, за тех, кто остался дома. Вот, поэтому вот такие террористические акты, они в духовном отношении представляют собой пример заблуждения. Но есть такое еще понятие фанатизм, да? Фанатического заблуждения.
А вот когда на войне вот стреляют друг друга, ну, убивают, будет грех этому человеку, которого убивает?
Продолжая уже сказанное, еще раз хотелось бы отметить, что война – это особая ситуация. Когда человек идет на войну защищать своих родных и близких и убивает врага, уничтожает его, то этим самым он препятствует злу. Потому что если он не будет это делать, то враг убьет его, его родственников, его знакомых, его детей. Убийство в любом случае – это плохо. Но в ситуации войны это, ну, как бы имеет извинение. Другое дело, что те же солдаты Суворова, когда они, по сути дела, пленных врагов избавляли от уничтожения, от казни, а когда их спросили, кто научил вас это делать, Суворов спрашивает солдата своего, он говорит, вы, Александр Васильевич, потому что вы учили, что русский солдат не разбойник и не душегубит. То есть, когда воин одержал победу, враг в его руках, пленный, да, он не должен убивать его, издеваться над ним. Почему? Потому что уже зло побеждено в данном случае. Враг обезврежен. И насилие, причиненное к врагу обезвреженному, это уже будет зло неоправданное. Поэтому во время боя, во время войны уничтожение врага является долгом защиты перед отечества своего и близких своих. Но когда враг побежден, насилие над ним уже является явным грехом.
Что будет, если человек оскорбит другого человека?
Конечно, в этом случае тот, который оскорблен, испытает боль, да, испытает неприятные чувства. Но еще больше вред, как ни странно, вот это оскорбление принесет тому, кто обидел, тому, кто оскорбил. Почему? Потому что оскорбление ближнего является проявлением нарушения заповеди любви к ближнему. И это является грехом. И душе невидимо наносится вот эта рана, которая потом может развиться в тяжелое заболевание. Поэтому вред и тому, кто кого оскорбляет, и вред тому, кто оскорбляет. Но чаще всего мы видим только в первом случае вред. А вред второго рода мы часто не замечаем.
Когда человек умирает, он же уходит на небо, он видит своих родственников, которые умерли.
Ну, предмет этот достаточно для нас мало известен, да, потому что мы живем в этом мире. Но есть, конечно, в традиции православной есть сведения о загробном мире. Их не надо воспринимать как нечто, ну, какое-то точное, как научное знание, да? Понятно, да? Но кое-что нам известно об этом мире, и можно сказать, что действительно Господь может устроить встречу душ умерших, тех, кто был родственниками на земле, знакомыми, близкими. Но нужно помнить, что в загробном мире есть разные, как бы, места. В зависимости от того, какой жизнью жил человек, он в это место и попадает. Поэтому эта встреча не гарантирована. Понятно, да, я ответил? Что она возможна. И бывает, что Господь устраивает такие встречи. Но чтобы нам действительно иметь общение с нашими близкими в вечной жизни, нужно прежде всего стремиться, чтобы мы и они жили с верою в Бога, исполняли Его заповедь. Тогда Господь это может устроить. Понятно? А если человек живет греховной жизнью, и другой человек живет греховной жизнью, то, как говорится, в аде нет общения такого. В чем он страшно, это состояние, когда на земле человек грешит и теряет общение с близкими, наркоман, например, да? И попадая, ну, на тот свет, он тоже это общение ниоткуда не может обрести. Поэтому, конечно, вот эта жизнь с Богом — это залог того, что и в этой, и в будущей жизни мы будем иметь такое доброе, благое общение с нашими близкими.
Это была передача «Духовные беседы для детей». На вопросы учеников города Екатеринбурга отвечал священник Дмитрий Моисеев.
На небе звезды, ясно месяц золотой, в далеком храме где-то молится святой. Среди других свечей я снова с музыкой моей. И, может быть, я не увижу никогда святых небес, не рукотворные города. Духовный и мирской. Thank you.
пройти в простом, то плачет север мой, вздыхает север мой, прозрачной русской слезой, прозрачной русской слезой. Желаю.